Радио Звезда.
100 событий, которые изменили Россию. Рассказывает Сергей Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук.
Тема нашей сегодняшней беседы – противоречивая фигура русской истории – царь Иван Грозный. Родился Иван Грозный 25 августа 1530 года не в Москве, а под Москвой, в селе Коломенском. Был он сыном великого князя московского Василия III. Довольно долго, на протяжении 20 лет, у Василия не было детей. Но, в конце концов, родился вот сын Иван, который много рекордов поставил в русской истории. Ну, например, он дольше всех правил формально российским государством. Он правил 50 лет и 105 дней. В 1547 году Иван IV был объявлен русским царем. Он короновался на царство. Вообще, это очень интересный момент, очень важный в утверждении России, скажем, на международной арене, потому что если раньше великий князь во всех переводах переводился как герцог или великий герцог, то царь, после того, как Иван IV принял этот титул, стал переводиться как император, следовательно, равно родный королям и императорам в то время. Ну и кроме того, это имело и сакральное значение. При принятии титула царя Иван IV принял миропомазание, то есть он принял эту власть, власть над Россией, не просто по наследству, но и Богом данную эту власть. И с тех пор, до 17 года, в церемонии вступления на престол миропомазание было важным элементом подтверждения прав на престол не просто по наследству, по своему рождению, а от Всевышнего, который как бы благословлял этого человека править Россией. Ведь надо сказать, что в дореволюционной России многим русским царям, великим князьям были установлены памятники. Ивана Грозного памятника нет. Больше того, когда в 1862 году праздновалось тысячелетие создания российского государства, и в Великом Новгороде был поставлен памятник, известный тысячелетию русского государства, среди всех великих князей, царей там не найти Ивана Грозного. Ивана Грозного туда не поместили, потому что он действительно приобрел славу тирана. Так сложилось в историографии. Царствование Ивана Грозного разделяют на два периода. Первый, когда Грозный правил в согласии с избранной Радой. Это был такой орган, созданный им же, куда входили его ближайшие советники Алексей Адашев, митрополит Макарий, поп Сильвестр и другие люди. Иван IV провел много очень важных преобразований государственных. Это так называемые реформы избранной Рады. Ну, что можно назвать? Можно назвать судебник 1550 года. Это создание современного свода законов. Кроме того, было организовано стрелецкое войско. Поскольку у России были далеко идущие внешнеполитические планы, выход к Балтийскому морю, борьба с набегами ханств Казанского, Астраханского, Крымского, нужно было провести военную реформу. И вот было создано вот это вот полурегулярное стрелецкое войско. Каждый боярин должен был поставить определенное число конных вооруженных стрельцов. Кроме того, была сделана реформа местного самоуправления. Были даны определенные права выбирать некоторых судебных лиц, некоторых чиновников. Это тоже имело важное значение. Ну и, конечно, нельзя не назвать реформу управления государством. Были созданы так называемые приказы. был приказ посольский, по теперешнему это Министерство иностранных дел, был приказ стрелецкий, был приказ земский, то есть управление государством, был приказ, который управлял финансами. И так много-много. Приказная система сохранилась до XVIII века, когда она была заменена коллегиями, вот эти петровские знаменитые коллегии, которые заменили предыдущие приказы. Так что в первую часть, когда Иван Грозный правил вместе с вот этой вот избранной радой, он зарекомендовал себя как очень, ну что ли, вдумчивый реформатор русской жизни. Затем активная внешняя политика. Конечно, это прежде всего 1552 год присоединения Казани. До этого два похода были неудачные. В конце концов, в 552 году Казань была взята, и угроза набегов Казанского ханства была ликвидирована. Несколько лет позднее точно такая же судьба постигла Астраханское ханство. И в 1558 году Иван IV начинает Ливонскую войну, которая длилась с 1558 года по 1583 год. И поначалу и эта война была очень успешной. Стрелецкое войско одержало ряд побед, армия Ливонского ордена была разбита, и, казалось бы, открыт путь к свободной торговле через Балтийское море.
Сто событий, которые изменили Россию. Радиозвезда.
Необходимость этой торговли была продиктована государственными интересами. Дело в том, что Ганзейский союз, Швеция, Ливонский орден были совершенно не заинтересованы, чтобы Россия вышла к Балтийскому морю и без посредников торговала прямо. Так вот, политика, которая проводилась Иваном IV, выход к Балтийскому морю, начало этой Ливонской войны было объективной необходимостью для России, которая развивалась как государство и искала новых торговых путей и, конечно, хотела преференций для своих купцов, а не для заграничных. Но постепенно влияние избранной рады уменьшается и, в конце концов, сходит на нет. Кто был инициатором этого, сказать довольно трудно. То ли Грозный, которого уже тяготили эти советники. Некоторые историки считают, что эта избранная рада уже изжила себя, что все реформы, которые она предлагала, были уже реализованы. Церковная тоже история здесь, видимо, сыграла какую-то роль. Боролись два направления в церкви – осифляне и нестяжатели. Нестяжатели – это те, которые считали, что церковь не должна иметь собственности, что церковь должна заниматься только духовным, что эти огромные монастырские владения и укрепления – это не дело церкви. И осифляне – теория осифлян больше, видимо, импонировала Грозному, потому что вот эта идея, что власть из рук Бога, что царь – это наместник Бога на земле, и что должен быть союз между мощной церковью и мощным государством. Кроме того, играли роль и разногласия внешнеполитические. Адашев, в руках которого находились вопросы внешней политики, он считал, что необходимо продвигаться на восток, что надо завоевывать Крым, надо разрушать Крымское ханство. А там с Ливонией, с Ливонским орденом, с Швецией – это трудный, надо сначала решить этот вопрос. И, в конце концов, как-то Грозный пошел на это, были несколько довольно удачных походов на Крымское ханство. Крымское ханство на какое-то время перестало тревожить. Одним словом, с рубежа 50-х, 60-х годов исчезает эта избранная рада, и начинается многолетняя Ливонская война, которая поначалу идет достаточно успешно для России. И здесь нельзя не сказать об опричнине. В 1565 году Грозный вводит опричнину. До сих пор историки спорят о том, что же такое была опричнина. Опричнина – это традиционная для средневековой Руси удел какого-то князя. большая была княжеская семья, были братья, были двоюродные братья, оприч, то есть сверх, вне того, что принадлежало царю. Была разделена Россия на земщину и опричнину. Иосиф Виссарионович Сталин, здесь мы вводим в наш рассказ новый персонаж, был очень доволен опричниной. И на протяжении довольно долгого периода в наших учебниках истории история Ивана Грозного преподносилась как борьба государя, который боролся против удельного наследия, боролся за создание единого государства, боролся против бояр и отдавал предпочтение дворянам, не родовой аристократии, а аристократии служилой. И знаменитые слова Сталина, которые он сказал, принимая, как всегда, ночью Эйзенштейна и Черкасова. Эйзенштейн, напомню, снял фильм «Иван Грозный», а Черкасов гениально сыграл Грозного в этом замечательном фильме. Принимая их, Сталин сказал, что вот правильно поступал Иван Грозный, который, значит, уничтожал боярские роды, укреплял централизованное государство, и что ошибка Грозного заключалась, что он недостаточно последовательно уничтожал эти боярские роды, и вот в результате то, что он недоуничтожил, привело к смутному времени. Но, как показали исследования современных историков, это абсолютно было не так. Грозный в опричнине одинаково угнетал и бояр, и дворян. Его гнев не знал разницы. Единственное, что в результате опричнины было это сделано, это перераспределение земельных наделов. Вот если земля какого-то боярина попадала в опричнину, то ему предлагали равноценные, иногда неравноценные земли, но в другой части России, не в опричнине, а в земщине. И в каком-то смысле вот это вот боярское землевладение было разрушено. Ну, конечно, не все, а только то, что попало в эту опричнину. Многие историки, в частности, такой выдающийся историк русского Средневековья, как Александр Александрович Зимин, видели в этом в определенной степени позитивные изменения, которые позволили усилить централизованную власть. Но потом все-таки Александр Александрович стал говорить о опричнине как о очень тяжелом этапе русской истории.
100 событий, которые изменили Россию. Рассказывает Сергей Мироненко, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории России 19-го начала 20 века исторического факультета МГУ имени Ломоносова.
Опричнина посуществовала формально не очень долго. Но, по сути дела, вот те порядки единоличной власти, без оглядки на избранную ли Раду или Боярскую Думу, Грозный сохранил до конца своей жизни. Вопрос о опричнином терроре. Действительно, этот террор существовал. При этом, когда говорят, что, ну вот, возьмите, сравните, в Англии за тот же период, примерно в XVI веке, было казнено, может быть, не меньше, а может быть, больше людей, чем в России при Иване Грозном. Но вопрос, казнено по суду или по прихоти одного человека, Ивана Грозного. Казни-то были ведь совершенно чудовищные. Ну, например, митрополит Филипп Московский, Грозный сам же его и возвел на московский престол. И что в результате? В результате, когда Филипп поднял голос против этого опричного террора, Филипп был убит по приказу того же самого Грозного. И именно в это время он получает, даже, может быть, чуть позже, вот за эти свои преступления Грозный. Гораздо было бы, с моей точки зрения, правильнее сказать кровавый. Что же получается? Ливонская война, которая так успешно начиналась, в конце концов, к 70-м годам уже успехи становятся все меньше и меньше, а к концу 70-х и начале 80-х Россия практически оказывается ни с чем. Возвращается все к тому, с чего началась эта война. Тут много причин, в том числе и война, начинавшаяся как война с Ливонским орденом, в ходе сложных международных разных перетурбаций превратилась в борьбу России с Ливонским орденом, с Швецией, с другими образованиями государственными, которые существовали по берегам Балтийского моря. По существу это была борьба России с Европой в конечном итоге. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но главное, что опричники оказались плохими вояками. Грозный несколько раз вынужден был прятаться и от татарских набегов, и от ударов шведов, и польско-литовского войска, которое осадили Псков, войска Батория. Ну, в общем, одним словом, конец Ливонской войны плачевный. Все те земли, которые были завоеваны, этот выход к Балтийскому морю к началу 80-х годов был потерян. И здесь возникает очень интересный вопрос о том, что в последние годы своей жизни Грозный начинает заказывать заупокойные службы, вносить огромные вклады в монастыри для того, чтобы молились за убитых им. 12 марта 1582 года в Симонов монастырь, который сейчас в черте Москвы, а тогда он был недалеко от Москвы, был прислан список из 74 имен бояр и детей боярских, и дьяков, казненных в разные годы по приказу царя. Царь просил монахов молиться о душах этих людей и жертвовал на помин их душ деньги, утварь, меха и все остальное. Такие списки были посланы и в другие, в Псково-Печорский, в Троице-Сергиевую лавру. К концу 1582 года по следственным делам, в которых упоминались имена казненных, дьяки составили наиболее полный список жертв царского произвола. Почему царь через много лет решил сделать эти огромные пожертвования, чтобы устроить заупокойные службы по людям, казненным по его приказу за измену? Наиболее простое объяснение – это то, что он раскаялся, что он понял, что это были невинные жертвы, и вот таким был конец его царствования. Но это не так. Борис Николаевич Флория, известный российский историк, член-корреспондент Российской академии наук, написавший в жизни замечательных людей и замечательную биографию Ивана Грозного, предлагает, на мой взгляд, очень верное объяснение, почему Грозный пришел к этому. Это все было связано с неудачами, связанными с Ливонской войной. Надо представлять себе мировоззрение Грозного. Он был глубоко религиозный человек. В его сознании все, что происходило на земле, все происходило по воле Божией. И он, конечно, связывал неудачи в Ливонской войне с теми грехами, которые он лично, Грозный, за всю свою жизнь произнес. А почему грехи? Потому что бояре, дети боярские, дворяне, которые казнились по его указу, он запрещал исповедовать, причащать, уже об этом не говорим, служить по ним за упокойные службы. Он делал все, чтобы вот эти вот грешники горели в аду. Не получив христианского завершения своего пути, они, по его мнению, должны были гореть в аду. И вот опасаясь того, что Бог наказывает его за вот эти вот неправедные дела, Грозный решил замолить этот свой грех. И вот эти вот поминания были вовсе не признанием его неправоты, а стремлением его повернуть ход Ливонской войны в другое русло, благоприятное для России. Мне кажется, это объяснение достаточно верное, потому что вся политика Грозного до конца его жизни не претерпела существенных изменений. Он оставался тем, кем он сформировался после того, как он порвал с избранной радой, прекратил курс на реформы и стал заниматься опричниной и организацией своей жесткой централизованной власти.
То событий, которые изменили Россию. Радио «Звезда».
Теперь несколько слов о убийстве его сына Ивана. Действительно, Иван Грозный убил своего сына. В этом никаких сомнений исторические источники не оставляют. Единственный вопрос, все источники говорят, что он убил его посохом, ударив его в голову, что царевич получил тяжелое ранение, и что через некоторое время он от этого скончался. Царь был в ужасе от того, что он убил своего сына. Потому что Иван, в отличие от второго сына Федора, был его любимцем, он везде его с собой возил, он везде был с ним во всех походах, заседаниях любых органов государственной власти. К сожалению, мы очень мало знаем об Иване. Что же произошло? Источники разнятся в причине конфликта. Но ближе всех, по мнению того же авторитетного историка Бориса Николаевича Флори, это Пассивина, один из иностранцев, который посещал Россию, и который описывает историю, что Грозный зашел в покои Ивана, увидел там его беременную жену, которая была не одета, и стал ее избивать посохом за то, что она вот позволяет себе такие развратные действия. В этот момент Иван вступился за жену с криками: «Ты, батюшка, мою первую жену постриг в монастырь, вторую мою жену постриг в монастырь, они тебе все не угодили, а теперь ты бьешь посохом мою третью жену, которая на снастях хочет лишить меня сына». В этот момент Грозный взъярился и ударил сына посохом. Конечно, он не хотел его убить, но так получилось. В результате на следующий день у жены сына Ивана Грозного случился выкидыш, а сам Иван через какое-то время умер. Теперь давайте поговорим, как умер Иван Грозный. Сохранилось одно, но очень подробное и яркое свидетельство англичанина Джерома Гарсея. Рассказ начинается с сообщения о том, что Грозный повелел доставить ко двору множество кудесников и колдуний, хотя это было, конечно, абсолютно запрещено при дворе православного государя, не могло быть никаких. Но царь хотел узнать, что его ждет. И эти колдуны и колдуньи предсказали, что он 18 марта 1583 года умрет. Узнав об этом, царь впал в ярость и обещал, что в этот день они все будут сожжены, очевидно, если предсказание не исполнится. День протекал 18 марта обычными занятиями, но действительно, видимо, Грозный болел. Он немного оправился от этой болезни и решил пойти в баню, по рассказу Гарсея. Кстати, вот это можно подтвердить документально, потому что в одной из книг «Выдач из казны», которые сохранились до нашего времени, отмечено, что в канун государева представления, то есть смерти, один из приближенных Ивана, Тимофей Хлопов, взял государеву делу два полотна тверских. А обычно, когда Грозный ходил в баню, то брали полотно, чтобы он завертывался там и все такое. «Из бани царь вышел около семи», пишет Гарсей, «хорошо освеженный, его перенесли в другую комнату, посадили на постель», перенесли, потому что был болен и ослаб, еще не мог сам передвигаться. «Царь приказал принести шахматы, затем вдруг ослабел и повалился навзничь. Произошло большое замешательство, крик, одни посылали за водкой, другие в аптеку, за его духовником и лекарями. Однако, когда они пришли, царь уже скончался». Вопрос: отравили его или нет? Ну, мне кажется, что рассказ вот Гарсея показывает совершенно ясно, что, конечно, Грозный не был отравлен, а умер своей собственной смертью. Осталось еще сказать, и на этом, может быть, мы закончим наш сегодняшний разговор, о том, что все замечательные русские историки, начиная от Карамзина и кончая Васильевичем Ключевским, отдавая должное реформам, государственному, в конечном смысле, гению Грозного, тому, что территория российского государства увеличилась практически вдвое, присоединение Астраханского, Казанского, Сибирского ханства, все-таки говорят о том, что он был кровавый и абсолютно, как бы мы сегодня сказали, самодур. Современные историки доказали, что к концу его царствования русская земля представляла собой, если не выжженную пустыню, то на 60%, может быть, на 70% пахотные земли были заброшены, сельское хозяйство находилось в упадке. Это все результаты опричнины, неудачной Ливонской войны и, в конце концов, истоки смуты ищут вот в этом разорении, которое оставил после себя этот великий государь.